Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами будем обсуждать тему, с одной стороны, популярную, а с другой стороны, содержащую в себе немало таинственного и совершенно непредставимого для человека наших дней, а именно морское искусство русских поморов, то есть жителей побережья Белого моря, Баренцевого моря, жителей побережья разнообразных морей русского севера. И для того, чтобы поговорить об этом основательно, с чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали сегодня специалиста по этой теме, научного руководителя Словецкого морского музея, преподавателя кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ, кандидата исторических наук Алексея Владимировича Лаушкина. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что же, начнем с того, как вообще появились русские поморы. Ну, уточним, ведь мы не говорим о каком-то особом народе, хотя в последнее время были модными мифы о том, что вот там есть некий особый этнос, что это в сущности русские, которые живут просто в особой среде, связанной с морем.
Да, конечно, русские, как всякий большой народ, имеют региональные группы, культурные региональные группы. Мы лучше всего, наверное, знаем такой региональной группе, как казаки. Ну вот поморы — это северные русские, русские, которые очень рано начали выходить к берегам холодных морей. Ну, а вот такой группой с общими признаками культурными, с особенностями общими в хозяйстве, они стали, ну, как мы говорим, в позднем Средневековье, уже в московское время. Движение русских на север началось еще в государстве Русь, существовавшее в домонгольское время. Постепенно на север шли сначала охотники, которые надеялись в густых северных лесах найти пушнину. Потом они обнаружили то, что на берегах дышащего, как тогда говорили, то есть поднимающегося и опускающегося во время приливов и отливов моря, можно заниматься и промыслами. Но поначалу эти промыслы были сезонными, поскольку выжить там русскому человеку без храмов было довольно, без храмов, без дорог, было довольно сложно.
Ну вот уточним, изначально постоянное население в основном финно-угорское, то есть, собственно, карелы, финны, такие особые народы, саамы, лопари, русские туда приходят когда, вот на это сезонное жительство?
Ну, я бы сказал, что коренным населением вот в этом крае, то есть на берегах Белого моря, по крайней мере, на западном и северном берегу Белого моря, то есть уже на Кольском полуострове, были все-таки саамы. Что касается карелов, они шли вместе с русскими, шли довольно дружно, не ссорясь, по дороге договариваясь о немножко разных занятиях. Карелы больше оседали поглубже в материк, по рекам, по озерам. А русские же селились, точнее, поначалу не селились, а вот занимались промыслами на берегах Белого моря. Когда это стало происходить? Ну вот наши древние источники, как вы понимаете, Дмитрий Михайлович, не на все вопросы наши отвечают, но мы можем говорить о том, что где-то уже к концу XI, начало XII века первые русские пункты присутствия на берегах Белого моря существовали. И дальше на протяжении ближайших веков, прежде всего, новгородцы, именно новгородская территория распространялась все дальше на север и распространилась до Ледовитого океана, до Баренцева моря. Вот в основном новгородцы туда приходили, чтобы охотиться за зверем. Это, прежде всего, тюлень. Тюлень, который давал великолепную непромокаемую кожу и давал животный жир. И чтобы ловить рыбу. Селедка, треска, благородные сорта рыб.
А рыбий зуб, то есть кость?
Нет, в Белом море моржей не водилось. Охота на моржа начнется позже, когда русские выйдут уже еще дальше на север, научатся путешествовать к новой земле, может быть, и дальше, к Шпицбергену. И вот в эти первые века, то есть 12, 13, 14, 15 век, этот край был очень малолюдный.
А где, собственно, возникли пункты присутствия, хотя бы сезонного присутствия русских?
Ну, прежде всего, в устьях рек. В устьях рек. Северная Двина, Онега на Кольском полуострове, устье реки Варзуга. Там, где, во-первых, была пресная вода, во-вторых, где можно было заниматься не только морским, но и таким вот речным промыслом. Конечно, русскому человеку был нужен еще и лес для того, чтобы что-то строить. Русские люди не привыкли жить в чумах, как северные кочевники. Но вот такие места они прежде всего осваивались, и, как правило, там возникали именно сезонные поселения. Редко что-то более серьезное. И перелом в заселении края наступил только с появлением на севере крупных русских монастырей, и особенно Соловецкого монастыря, который, возникнув в 15 веке, в 16 стал хозяйственно настолько состоятелен, настолько велик, что создал инфраструктуру, как мы сейчас говорим.
Да, даже иногда говорят «империя Соловецкого монастыря».
В свое время Василий Осипович Ключевский удачно сравнил Соловецкий монастырь с таким локомотивом, который потянул за собой весь край. Это действительно так. Активно берега Белого моря начали заселяться только тогда, когда благодаря обители там на севере появились и дороги, появилась возможность таким образом реализовывать какие-то продукты промысла, получать с юга хлеб, поскольку на юге, на севере хлеб не растет. Ну, а самое главное, может быть, это для вот этих наших древних колонистов, старинных колонистов играло не меньше, а большую роль. Благодаря Соловецкому монастырю крайний север перестал быть чужеродной, чужеверной, языческой, а во многом и пугающей своими легендами о близости адских народов и даже самого ада краем. Север стал частью Ойкумены. На берегах Белого моря возникли храмы, монастыри, возникли деревни с нормальной приходской жизнью. Часто соловецкие иеромонахи становились батюшками этими сельскими. И вот где-то с 16 века начинается очень быстрое освоение берегов Белого моря, и в это время как раз мы и говорим, что сформировалась, скорее всего, начала формироваться группа населения, которую сейчас мы называем русские поморы.
В связи с тем, что вы сказали, у меня два вопроса. Один из них самый простой, незамысловатый. Собственно, конечно, роль монастыря в хозяйственном развитии Севера и в том, что русская цивилизация, православная цивилизация продвигается на Север, огромно, но стоит ли, может быть, отметить и то, что это продвижение на север сопровождалось поддержкой изнутри со стороны сформировавшегося в конце 15-го, в начале 16 века единого русского государства России при Иване III, при Василии III, основная государственная территория сложилась, и какие-то ресурсы человеческие, финансовые, могли передаваться на освоение Севера. Играла эту роль?
Ну, безусловно, роль это играла, но складывается впечатление, что все-таки у самого государства одного не хватало сил для освоения Севера, и поэтому очень часто государство действовало и посредством, например, того же Соловецкого монастыря, и прибегая к его помощи, а иногда и прося эту помощь. Самый яркий здесь, может быть, пример – это оборона Севера от притязаний Швеции. Швеция покусилась на эти земли впервые во второй половине XVI века. И вот тут возникла необходимость и строить крепости, и создавать гарнизоны. Государство, российское государство обратилось, в общем, к, прежде всего, монастырям северным.
Ну да, соловецкие старцы нанимали стрельцов, нанимали казаков.
Часто из числа своих строги. Крестьян, да, и часто за свои деньги. Так что здесь вот освоение Севера, оно шло, как и освоение Сибири, не только за счет инициативы государства, да, при поддержке, конечно, государства, всемерной поддержки, но все-таки большую роль играли, как мы сейчас сказали, негосударственные силы, общественные силы, это и монашество, и вот эти охочие люди, которым было интересно осваивать новые пространства, исходя из их каких-то уже интересов промысловых. Вот эти люди и сделали Север русским, по большому счету, и сохранили его в составе России, потому что если бы Соловецкий монастырь и другие обители не привели туда вот это население, то, в общем, было бы некому защитить этот огромный, надо сказать, пустынный, до сих пор в значительной степени пустынный край от организованной шведской экспансии.
Ну, мы говорим, второй мой вопрос, о колоссальной роли Соловецкого монастыря. Действительно, он был своего рода столицей русского севера, и хозяйственной, и юридической какое-то время в отношении десятков деревень, которым подчинялись. Да и не только деревень, но и укреплений. Там Сумской острог был, например, полностью под контролем Соловецкого монастыря.
Да, вспомним, что во время смутного времени Соловецкий монастырь просто ведет государственные переговоры.
Совершенно верно.
С соседями от имени государства.
Ну вот, как относительно других центров, иногда говорят, вот несколько так неологично о монастырской колонизации, ну, скажем так, продвижение русского монашества на русский север, когда он еще не был русским, я имею в виду, тот поток, который остановился в районе Трифоно-Печенгской обители, или, скажем, та линия движения русских на север, которая обосновалась в конечном итоге в таком крупном центре, как Кола и тамошние обители.
Конечно, да, вы правы. Когда вот мы говорим, скажем, о XIV веке, о монастырском возрождении, мы говорим о преподобном Сергии, как о звезде такой величины, которая невольно затмевает целые мириады звезд других подвижников. Также и на севере, когда мы говорим об освоении севера и о роли монастырей, прежде всего, взгляд останавливается на Колоссе Соловецком, но это не означает, что он тут действовал один. В том же XVI веке мы знаем, что очень много было и миссионеров, и просто подвижников, которые пошли еще дальше, чем соловецкие монахи, еще дальше на север. И тут некоторые из них, кстати, были связаны с Соловками, как, например, просветитель Лопарей, удивительный русский святой, преподобный Феодорит Кольский, как раз обосновавшийся вот в устье реки Колы, в глубине Кольского залива, где сейчас стоит город Мурманск. И много других замечательных имен, как преподобный Трифон Печенский, о котором вы тоже упомянули. Ну и некоторые среднерусские монастыри, они тоже имели там некое хозяйство и тоже способствовали освоению края.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, научный руководитель Соловецкого морского музея Алексей Владимирович Лаушкин. Мы продолжаем разговор о культуре русских поморов, культуре, которая связана прежде всего с их постоянным диалогом, обращенным к морю. И вот, собственно, первый мой вопрос относительно их быта. Ведь, насколько я понимаю, условия навигации на Белом море, на Баренцевом море, они не ласковые. И, скажем, составление каких-то правил, лоций, каких-то традиций, связанных с навигацией в тех местах, оно оплачивалось кровью, жертвами, разрушенными кораблями и погибшими мореплавателями.
Да, Дмитрий Михайлович, вы совершенно правы. Белое море, море особое, как и Баренцево море. Поморы говорили, наше море измена лютая, измена лютая. Еще говорили, море возьмет, не спросит. Кто в море не ходил, тот Богу не молился. И все эти вот слова, все эти присловия, они возникли, конечно, не на пустом месте. Белое море... Человек, который даже умеет плавать и выпал за борт через 10-15 минут летом, в хорошую погоду погибает от...
А зимой такое дело идет на десятки секунд?
Конечно, от переохлаждения. Там нет акул, но как акула пожирает сама вот эта ледяная северная вода. И поэтому хождение в море требовало и большого мужества, и большого опыта, и больших знаний, и специальных технологий. И поморы, которые, с одной стороны, понимали, с чем они имеют дело, с какой стихией страшной они имеют дело, с другой стороны, они ласково называли море своим полем, говорили, наше море, наше поле. морем живем, и мы песни поем.
Наш хлеб, рыба морская.
Да, 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 море наше поле, рыба наш хлеб. Все это тоже их слова. И вот это приспособление к новому занятию, оно, конечно, произошло не сразу. Что-то из такого опыта мореходства русские люди принесли с юга, с Великих озер, потому что Ладожское, Онежское
белое.
Озера и Белое озеро – это не озера с точки зрения мореплавания, это моря, столь же сложные, столь же бурные, столь же ветреные. Что-то они восприняли из местной традиции. Было довольно тесное общение с другими народами севера, причем мореходными народами. Сам они народ не мореходный, а, скажем, Норвегии народ мореходный. И в результате у русских выработалась своя очень интересная и очень эффективная в условиях этого края морская культура. Культура, которая включала в себя такие элементы, как строительство судов, специальных судов, как приемы навигации, промыслы и так далее. И очень важно, что вот со всеми этими явлениями, ну, так сказать, техническими, хозяйственными, соседствовала особая духовная культура этих людей, потому что без веры, без такого трезвого взгляда в глаза возможной смерти отправляться в такое море было невозможно. И вот, наверное, сегодня мы немножко подробнее про это поговорим.
Да, непременно. Но вот у меня вопрос к тому, что вы говорили о навигационной культуре. Что это? Составление каких-то особых собственных лоций? Это какие-то особенные навигационные знаки? Это какие-то обычаи запоминания береговой линии, климата, сетки штормов? Из чего состояла эта навигационная традиция?
Из всего того, что вы сейчас сказали. Конечно, это и знание самого моря, его особенности, его течения. Белое море, оно, и Баренцево тем более, это море очень подвижное, с мощными суточными течениями, с большими приливами и отливами. Это знание береговой линии. Где-то к берегу можно подойти, где-то нельзя. Где-то есть закрытый фьорд, спасающий от любого шторма, а где-то таких фьордов в принципе нет. И десятки миль мореход может рассчитывать только на свою удачу, на милость Божию. И вот все эти знания в какой-то момент стали обобщаться по морям. Мы думаем, что это случилось не позже 17 уже века. И они стали составлять письменные лоции. Лоция – это такая книга, которая… Это словесная карта. Лоции есть и сейчас, есть военно-морские лоции, Министерство обороны издает лоции всех морей Российской Федерации. И вот первые русские лоции, они были поморскими. Поморы писали, описывали все становища, описывали вот эти самые опасности морские, мели, проходы, описывали места укрытий. Вот это была одна такая, один такой сюжет. Второй сюжет, моряк, когда находится в море, он должен ориентироваться. Даже если он отлично знает море, он должен определить место, где он находится. И для этого поморы использовали какие-то приборы. Ну, самый главный, любимый у них прибор был маточка, то есть маленький компас. Хотя на больших монастырских лодях использовались и большие корпусы на карданной подвеске уже в 17 веке. Но этого тоже было недостаточно. Чтобы ориентироваться в море, нужно узнавать берег. А поморы, надо сказать, они предпочитали прибрежный такой способ мореплавания. А берег иногда однообразен. Вот тянется, скажем, низина какая-нибудь, тундрическая низина по краю Кольского полуострова, и здесь, и через 10 верст будет одна и та же картина, зацепиться взгляду не за что. Или, наоборот, на северном побережье Кольского идут скалы и скалы, скалы и скалы, и они тоже однообразны. И поэтому очень рано, опять-таки не позже 16 века, этот факт хорошо документирован в разных источниках, и русских, и иностранных, поморы начинают создавать свою так называемую обстановку, то есть береговые навигационные знаки. Причем главным навигационным знаком поморов становится большой деревянный крест. Они ставят кресты с определенным смыслом. Кресты ставятся там, где нужно издалека узнать берег. Иногда несколько крестов, какое-то скопление крестов. И заносят в лоции вот то, как выглядят эти кресты, как они стоят. Они ставят кресты там, где нужно пройти, как моряки говорят, через узкость. то есть длинный узкий пролив, либо между мелями, и кресты позволяют точно найти направление. Иногда даже они выставляются как створный знак, то есть как прицел, вот, скажем, винтовки, да, нужно совместить два элемента этого прицела, и тогда вы точно попадете в цель. Также и поморы иногда ставили вот эти навигационные кресты или другие какие-то знаки таким образом. Они ставят кресты там, где удобное, глубокое, безопасное якорное место. Они даже ставили кресты, так делали особенно словецкие монахи часто, на мелях, подводных мелях, которые скрываются приливом. Но они, эти мели все равно опасны для корабля. Таким образом, функций у поморских навигационных крестов было очень много. И удивительно, что эта вся система, она уже существовала в конце XVI века, в эпоху экспедиций, знаменитых экспедиций Баренца, Вильяма Баренца. Это были голландские купеческие экспедиции, которые должны были найти путь на восток северным морским путем в Китай, туда, куда голландцы не могли пройти из-за других европейских держав, а им очень хотелось торговать. Сразу скажу, что ни у голландцев, ни у англичан тогда не получилось пройти дальше Баренцево море, хотя русские мореплаватели ходили уже и в Карское море довольно свободно, и сами голландцы, и англичане описывали эти русские корабли. Так вот, голландцы, путешествуя, пытаясь найти эту дорогу, отмечают большое количество этих навигационных крестов. Сначала они не понимают, зачем они стоят, а потом постепенно к ним приходит понимание, что это система. И вот я вам приведу два примера, когда трагически заканчивалась последняя экспедиция Баренца, сам он погиб, они потеряли корабль, возвращались на двух шлюпках оставшиеся. Они встретили русскую лодью, которая шла в Сибирь, туда вот Сибирь, через Вайгач и дальше в Карское море, в Обскую губу. И голландцы начали спрашивать русских, где Белое море, как найти место, где начинается Белое море, поворот на Белое море. Голландцы не знали русского, русские не знали голландского, они как-то объяснялись так вот больше жестами, и русские поднимали пятерню и показывали вот эту пятерню, и голландцы не понимали, что означает эта пятерня, они явно как-то отвечали на этот вопрос. Ну и действительно, спустя день или два дня пути они увидели на высоком мысу пять высоких крестов, это был мыс Канин-Нос, и точно поняли, что вот оно действительно начало Белого моря. Потом они перешли горло Белого моря и попали в шторм. Для маленьких шлюпок шторм был гибельный, учитывая, что берег покрыт был скалами, и эти скалы при приближении должны были разбить шлюпки неизбежно, а уйти в море тоже было страшно. Это море серьезное, Баренцево море. И вдруг один из участников вот этого героического возвращения увидел некий русский навигационный крест, который он уже понял, что значит. Он говорит, смотрите, там на этом кресте есть знак, что за ним начинается фьорд. А действительно, иногда с моря не видно, что в скалах начинается узкий фьорд. И благодаря вот этому уже пониманию русского навигационного знака они вошли во фьорд, спаслись, встретили русскую лодью, были там хорошо встречены, их русские покормили и так далее. То есть вот мы видим здесь целую культуру. Но обратим внимание, вокруг чего она возникает. Она возникает вокруг креста, орудия спасения. Орудие спасения, которое для поморов это, является таковым орудием не только в духовной жизни, но и в жизни вот такой морской. И интересно, что в тех самых лоциях, поморских лоциях, где отмечены вот эти навигационные знаки, кресты, а дорога проложена поморами не только по русским землям, но и дальше в Норвегию. И вот как только лоция доходит до русско-норвежской границы, начинает описывать норвежские берега, то всякие упоминания о навигационных крестах заканчиваются. То есть Норвегия вот таких крестов, в отличие от русских, не ставит.
Ну, я бы еще добавил третий пример. Он не связан с крестами, но, на всяком случае, связан с тем, как обживалось русскими Белое море в середине XVI века, задолго до Баренца. По этим местам плавали англичане, в частности, известные мореплаватели Судзимис Парк. Вот они отмечают, что неподалеку от Соловецкого архипелага на Большом Заяцком острове существует благоустроенная гавань, очень удобная. Но кто ее обустраивал? Обустраивал ее игумен Соловецкого монастыря Филипп. И там построена действительно небольшая каменная гавань, людская, то есть гостиница, поварня, то есть место, где готовили продукты, и, видимо, там же их и съедали. Таким образом, видно то, что идет строительство в тех местах, которые с точки зрения мореплавания удобны. Ну, а теперь вопрос, который апеллирует к судам. Вы сказали, что были суда особой постройки, характерные для русских поморов.
Да.
Особой конструкции.
Особой конструкции, которые были как раз и предназначены для решения тех задач, которые стояли. Поморы использовали суда для решения двух главных задач. Это промысел за рыбой или за зверем. И здесь существовала, как мы сейчас говорим, целая линейка разных судов. Как правило, это были небольшие суда. Мы бы назвали их, скорее, сейчас шлюпками, наверное, крупными или помельче. А поморы называли их карбусами. И были транспортные суда, крупные суда, среди которых самым большим была лодья. Именно вот с таким ударением это судно называют на севере. Лодья, которая по существующим сейчас вот научным представлениям была водоизмещением довольно серьезным, десятки тонн, может быть, даже до сотни тонн водоизмещения. И вот все эти суда, они имели узкую специализацию. Например, лодии, крупные суда, они были довольно мелкосидящими. Почему? Потому что поморы предпочитали ходить, как я сказал, вдоль берегов, и в случае шторма, в отличие от европейских капитанов, не убегать в море, а убегать под берег, убегать под остров, убегать в устье реки. Так в мелком Белом море, собственно, и можно было только выжить. Ну, а в Баренцевом море там возникала другая проблема. Это проблема дрейфующих льдов, поэтому тоже далеко забираться в море было довольно опасно. Для Крайнего Севера, для уже вот этой ледовой обстановки, поморы в какие-то неопределенно далекие времена выработали особый тип судна, которого так не хватало англичанам и голландцам, равно как и знаний, конечно, региона. Это коч. Мы не очень хорошо знаем, чем именно коч отличался от лоди, но он был меньше, и он имел усиленную ледовую обшивку, которая позволяла ему вот выдержать удары льда и даже вмерзание в лед. Вот благодаря именно кочам русские ходили туда, куда другим там, в XVI или в XVII веке не удавалось. Ну и еще одной удивительной особенностью этих судов было то, что поморы их делали по технологиям того времени довольно дешевые. Например, они скрепляли корпус с помощью вица. Это такие корни, специальным образом обработанные древесные корни, которыми словно бы сшивали свои суда. До сих пор на севере говорят «шить лодку». И вот это вот сшитые суда оказались очень крепкими. Хотя может показаться, что железные связи лучше. Но корень не обгнивал, был пластичен. А главное, что в любом месте можно было найти дерево и починить судно, если оно было повреждено. И вот таких технологий очень интересных и необычных, в чем-то архаичных, но совершенно соответствующих задачам, у них было достаточно много.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», и оно рассказывает вам о светлом, позитивном процессе освоения русскими дальних побережий северных морей. В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами разговор, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».